Дамы и господа, доброго времени суток. Меня зовут Митя Зет, и мы начинаем запись очередного интервью, которое будет записано специально для PokerStrategy.com. И в гостях у меня будет сегодня очень сильный игрок. Зовут его Алексей, а ник у него Абакаба. И мало того, что он просто сильный игрок, к тому же он еще и оценщик рук. У него высокий винрейт, он ведет активно свой блог. Ну, в общем, будем знакомиться. Это нам всем, я думаю, будет очень интересно услышать из первых уст всю эту информацию, чему-то поучиться. Тем более, что Алексей уже здесь. Леш, привет.
Привет, Митя, привет, слушатели.
Ну, сегодня у нас разговор не совсем обычный, потому что, ну, большинство наших интервью, они заключаются в чем? Мы говорим, как правило, с победителями неких турниров крупных или победителями голосования, вот нашего, ты, наверное, в курсе, да?
Да, я слушал подкасты в курсе.
Вот, но иногда у нас бывают такие интервью, которые проводятся с человеком, который просто достиг успеха в покере. Вот, по крайней мере, я считаю так, что ты успешно им занимаешься, а ты как думаешь, кстати?
Я тоже думаю, что я успешно занимаюсь. По крайней мере, я бы этим не занимался, если бы считал, что это не успешно. У меня были определенные шаги в моей жизни, достаточно серьезные, когда я делал выбор в пользу покера. И это очень сильно повлияло на мою жизнь в дальнейшем. И думаю, что они были бы ошибочны, если бы я был неуспешен. То есть у меня просто не было возможности не быть успешным. Такая установка, знаешь, изначально. Ты должен быть успешным. Ну и вот само к этому пришло.
Вот тут, конечно, возникает вопрос. А как же можно быть настолько уверенным в чем-то? Настолько, что не допускать вообще ни малейшего сомнения в том, что это получится? Как тебе это удается?
Мне кажется, я с детства так привык мыслить. Просто это такое мышление, оно помогает, оно удобное очень. Не надо верить, не надо надеяться, надо просто знать, и тогда это случится. Мне кажется, это достаточно очевидно. Конечно, у меня был очень трудный покерный путь, естественно, сначала было сложно, я заливал этот полтинник стартовый, все было не так сказочно, но я видел свет в конце туннеля, я видел успешных игроков, я понимал, что это возможно. Понимал, что все в моих руках.
Интересно, как же у тебя так получается? Ну, может быть, ты какими-то специальными знаниями интересуешься, эзотерическими, может быть, какими-нибудь, а?
Слушай, я на самом деле, ты прям почти в точку попал. Я не интересуюсь этим специально, но многие мои знакомые, не многие, а некоторые, в течение моей такой осознанной жизни подкидывали различные материалы, книги какие-то. Просто мы вели разговоры об эзотерике, о силе мысли, если можно так сказать, с которыми, знаешь, я во многом согласен. И вот вообще, когда начинаешь во все это погружаться, такое ощущение, что очень многие мысли, очень многие произведения, даже очень многие религии – это все, по сути, одно и то же. То есть одно и то же, все говорящее об одном и том же, о каком-то, о какой-то одной идее или там учении, но просто с разных сторон. То есть различные отражения чего-то одного. Это, наверное, применимо во многом к религии. Я вообще не очень религиозный, но понимаю тех, кто религиозен. И вот на меня, наверное, произвело впечатление, когда я лет, не помню даже, года три назад, наверное, послушал аудиокнигу «Трансерфинг реальности» в нескольких частях. Очень советую всем послушать, то есть ставит мышление на правильные рельсы. Суть там, наверное, можно выразить... Нет, нельзя выразить суть двумя словами, очень глубокие там мысли.
Ну, ты знаешь, я бы все равно вот эту вот книгу, о которой ты говоришь, я бы ее описал так. Там встречаются отростки от разнообразных течений, от всего, что только можно, там и от христианства, и от буддизма, и от знаний каких-то древних мексиканских там толтеков, чего такого там нету. Вот. Но это все упрощенная просто такая штука с практическими советами к действию. Что делать, да, что не делать.
Да.
Вот, да, штука классная, настоящий хит, кстати. Вот. Но все-таки давай немножко вернемся к покеру. Скажи, как так получилось, что твоя судьба, она вот так вот в сторону покера немножко качнулась? Когда ты познакомился с покером, как это произошло?
Я в детстве ездил в шахматный лагерь каждое лето, и там было популярно достаточно играть в пятикарточный покер с обменом на сушки, на конфеты. Такая была местная валюта. Ну, то есть такой интерес был с детства ко всяким играм, состязаниям. А потом вообще про холдом я узнал в гостях у своего друга, у Ильи. Мы как-то сидели у него дома, и вдруг по 7ТВ, что ли? 7ТВ, есть же такой канал, да? Там шел покер, по-моему. Какая-то трансляция какого-то турнира или игры. Я точно не помню. Вот, и у нас возникла мысль поиграть в него. В общем, мы начали читать правила, изучать. С трудом это поняли, но, в общем, первый раз тогда сели и поиграли. И не прошло недели, как я узнал про сайт Poker Strategy, про стартовые $50, ну и с этих пор все завертелось.
Отлично, ну тогда давай обсудим судьбу вот этих пресловутых $50. Что с ними случилось дальше?
Да, как обычно, мне кажется, дефолт, я залил их, наверное, дня за три. Ну, то есть сначала я усердно по стратегии играл, не отклонялся, потом неокрепшая психика испытала действие ГСЧ и залил первый полтинник. Потом, не знаю, можно ли об этом говорить, мои бабушка и дедушка, мама и папа пытались играть в покер, у них тоже не очень хорошо получилось. Потом я взял какой-то тайм-аут, забыл про покер, через пару месяцев вспомнил, уже внес свои деньги, и, знаешь, с ними я играл намного более ответственно, и с них как раз раскрутился по действующей еще тогда стратегии ССС, коротких стеков.
Ты знаешь, ты так легко говоришь, так упоминаешь в проброс о том, что ты вложил свои деньги. Но ты знаешь, для многих начинающих игроков вот так взять просто и вложить свои деньги, это все-таки шаг определенный. То есть некоторые, например, придерживаются принципа, что свои я не вкладываю ни в коем случае. Кто-то говорит себе, ну вложу полтинник, ну $100, ну никак не больше. И как бы все заливает. Вот, в общем, это серьезное решение достаточно. Вот ты не боялся заболеть там лудоманией, как говорится, какой-то игроманией, как-то вот пристраститься настолько к этому делу, я имею в виду депозит своих денег в покер-рум, клинические последствия были бы. Вот, не боялся такого исхода?
Слушай, ну, во-первых, я от себя задепозитил всего $50, то есть это сумма не очень большая. Насчет лудомании абсолютно не боялся. Мне кажется, ко мне это абсолютно неприменимо. То есть даже если бы у меня была небольшая склонность к лудомании, возможно, мне бы это помогло, как игроку в покер. То есть у меня было бы больше желания играть, больше азарт. Я бы был мотивирован не только соревнованием и денежными призами, но и там какой-то самой игрой. У меня это абсолютно нет. Я вот даже не знаю, наверное, это воспитание или характер такой достался. По поводу опасений, у меня скорее опасались родители. Но, к счастью, я не очень с ними делился всем этим. Да вообще не делился до своего первого крупного кэш-аута, когда, собственно, уже у них аргументов и причин беспокоиться было очень мало.
Ну, конечно, я не позволю себе задавать такой нескромный вопрос, а какого размера был этот кэш-аут, хотя я уверен, что всем это очень интересно.
Но я могу ответить, почему. Это было $2000. Это было достаточно внушительно для меня в тот момент. Тем более в рублях эта сумма весьма внушительно смотрелась в руке. Ну, в общем, сомнения родителей остались, но они стали относиться более спокойно к тому, что их сын сидит и что-то делает в комнате перед компьютером.
Ты знаешь, очень, конечно, хочется услышать подробную историю того, как же все-таки молодой человек, задепозитивший, просравший сначала $50, а потом задепозитивший еще своих 50, вдруг взлетел по покерной цепочке пищевой вот так высоко. А сколько времени у тебя это заняло?
Ой, заняло это много времени. Даже мой покерный путь стоит из двух частей. Первое – это когда я играл по стратегии коротких стеков. Когда ее закрыли там в покер-румы, ну, если ты знаешь, они ограничили минимальный бай-ин, так что стало невозможно играть по этой стратегии в топовых румах. Вот, я взял перерыв, наверное, полгода или даже год, наверное, я ничего не делал. Я только наслаждался жизнью и тратил те деньги, что заработал до этого. А потом я понял, что надо что-то менять. И то, что голова на плечах. Почему бы не начать развиваться в такой чужой мне тогда еще дисциплине, как БСС, стратегия больших стеков. И, честно говоря, все пошло как по маслу. Может быть, повезло. Может быть, был какой-то опыт положительный. То есть я понимал, чего нельзя делать, на что стоит обращать внимание. Не знаю даже. Повезло, я считаю.
Ну, я думаю, что везением просто здесь не могло ограничиться одним лишь. Все-таки наверняка присутствовало какое-то обучение. Ты же учился играть?
Ну, это само собой. Я даже не упоминаю об этом. Обучение очень важно. Обучение я уделял очень много внимания. Наверное, даже когда я начинал играть по стратегии больших стеков, я только и делал, что обучался. Я прочитал все доступные на тот момент книги, которые были в широком доступе. Смотрел очень много видео, старался общаться с кем-то. Я очень много времени уделял обучению, естественно. Потом я стал поменьше уделять времени обучению, но даже до сих пор обучение является неотъемлемым атрибутом моей жизни.
По поводу обучения сразу у меня возникает масса вопросов, потому что это самое интересное и самое непонятное, особенно для тех, кто только начинает свой путь в покере. Поэтому давай все-таки попробуем разобраться. Во-первых, примем уже как данность, что да, ты учился, учился успешно и достиг чего-то. Вот из чего состояло твое обучение в самом начале?
В самом начале это был, наверное, в основном просмотр видеоматериала, и я старался подражать той игре, которую я видел и считал успешной. Плюс, что очень важно, я считаю важно для всех игроков любого уровня, ты не поверишь, но я задействовал логику и голову. То есть во время игры я думал. Я считаю, что многие ребята забывают думать во время игры. У них есть какие-то шаблоны, там, не знаю, стандартные излюбленные линии, и они вот их делают, они не думают. Я считаю, что очень важно думать во время игры, наблюдать за оппонентами, продумывать какие-то варианты. Это дает просто колоссальное развитие, колоссально новые там идеи, и очень сильно поднимает тебя. Надо думать.
То есть ты считаешь, что нужно пристально следить за оппонентами и пытаться контролировать и помнить о ходе игры вот с самого начала на каждом играемом столе?
Такое не дается мне, если честно. Я считаю, что нужно хотя бы те руки, что ты играешь, их анализировать. И запоминать, что делал оппонент. Из одной раздачи можно извлечь очень много информации. Вот даже недавно Пушер записал видео для Poker Strategy, где провел анализ нескольких своих рук, где показал, что из одной руки можно на самом деле извлечь очень много информации, которую использовать в дальнейшем можно. И я удивлюсь, если хотя бы 5% игроков так поступают.
Ну, а ты можешь привести какой-нибудь пример?
Да без проблем. Я не хочу углубляться, честно, вот в такие, знаешь, технические моменты, но, например, ты заметил, что оппонент не поставил конбет на какой-то доске, хотя ты считаешь, что он должен на ней ставить. Ты обращаешь внимание на шоу-даун потом в конце руки, если он случился, и отмечаешь для себя, с чем он так играет. Потом отмечаешь для себя, допустим, а его спер 3 конбета в такие доски, понимаешь, допустим, что он стал сильнее, слабее, и делаешь какие-то подстройки под это. Ну, это, наверное, такой самый простейший пример. Даже не знаю, все технически получается. Очень мы будем углубляться в технические подробности.
Ну, это иногда тоже, в принципе, даже очень хочется. Интересно. Вот. Но я думаю, для этого существуют тренировки, видео и прочее, прочее, прочее.
Да, согласен.
Я забыл спросить у тебя очень о важном. Что ты играешь сейчас и где?
Наверное, многие знают, что я играю No Limit Hold'ом, стратегию больших стеков, на лимитах $400 вплоть до 1000. Сейчас стараюсь в основном играть только NL1000 на пати покере.
Тоже всем очень интересно, я думаю, да и мне тоже. И вообще всегда интересно, когда человек вот полностью делает покер своей профессией на таком уже убедительном уровне. Вот покер для тебя уже стал стабильным, нормальным доходом, на который ты можешь рассчитывать в ближайшие, там, скажем, годы.
Думаю, да, он стал. Хотя бы с той точки зрения, что у меня есть сумма, которая мне позволит прожить в ближайшие годы, если вдруг что-то случится с покером или с моим способностью, с моей способностью играть. Но все равно каждый день, особенно неудачный день, каждый месяц, вообще постоянно, мне кажется, у любого игрока в покер есть в душе сомнения, а что будет? А умели я вообще играть? А может быть, вот все это время мне везло, а сейчас наконец-то обнажится моя суть. Особенно такое бывает, конечно, после плохих дней, и это достаточно тяжело, но надо просто верить в себя и переживать такие периоды. Стараться меньше проигрывать в них.
Но давай тогда о грустном поговорим, раз уж ты сам начал эту тему. у любого, в общем-то, покерного игрока случаются такие периоды, так скажем, которые, ну, часто называют даунсвингами или даунстриками. Как ты думаешь, какова природа этого явления? Что это? Откуда оно берется?
Я думаю, что процентов на 30 это статистическая несправедливость. Ну, то есть, просто технически вам сдают плохие карты, плохие ситуации. Процентов на 30. Возможно, на каком-то небольшом участке времени. Ну, с разными вероятностями, у разных людей разные эти участки бывают, разной длины, это все понятно. Но в большей степени, мне кажется, виноват сам игрок, и никто от этого не застрахован. Даже больше скажу, мне кажется, абсолютно все этому подвержены. Ну, может быть, разве что совершенные какие-то игроки, роботы не тильтуют. Смысл в том, что, допустим, нам не везет. У нас теряется уверенность в себе, мы как-то отходим от своей стандартной игры. Мы начинаем играть чуть хуже. Поэтому наш винрейт падает. Поэтому мы еще больше становимся подвержены дисперсии. Возможно, еще больше совершаем ошибок. И вот так вот можно самому себя зарыть в такую яму невезения. И очень тяжело из нее выйти, если честно. Поэтому мне кажется, что только процентов 30 это ГСЧ виноват. В остальном игроки сами.
Ну, насколько ты сам подвержен этому?
Я, наверное, подвержен, на мой взгляд, очень сильно. Но общаясь с другими игроками и читая другие блоги, в то же время заметно меньше, чем другие. Я стараюсь с этим бороться. То есть есть какие-то материалы по психологии. Можно просто сесть и подумать о жизни, о себе, о своем поведении, о том, что ты делал вчера за столами, и понять, что не стоит так делать. То есть я считаю, что это направление, над которым стоит работать, которое следует развивать. И психология неотъемлемая такая наука, дисциплина, которую надо изучать покеристам.
Ну, вот ты к тому же еще являешься оценщиком рук на Poker Strategy, правильно?
Да.
Вот, объясни, пожалуйста, зачем заниматься оценкой рук других людей, тратить на это время, которое ты мог бы потратить, заработав тыщенку другую и рублей?
Вот, это хороший вопрос. Я на самом деле себе нередко его задаю. Особенно, когда открываю оценку, а там несколько страниц новых рук. Не знаю, мне нравится. Ну, как Дасти Шмидт говорил в своем то ли вводе, то ли книге, нужна какая-то разминка перед сессией. Я обычно так это делаю. С такой точки зрения подхожу. То есть я перед сессией оцениваю несколько рук. Может быть, там посмотрю видео, настрою мозги на правильный уровень, правильный лад, и после этого играю. То есть, в принципе, это польза какая-никакая для меня. Ну, не знаю, бывает интересно оценивать. Интересный ручек попадается иногда.
Да, вот чем отличается профи от любителя. Понимаешь, вот профессиональный какой-нибудь штангист там, он сначала разомнется, там, опустит руки в тальк, затянет пояс. Вот. А любитель, он что, пришел там с бодуна домой, ржавую штангу достал, потягал что-то, ему плохо стало, спину свело, вот, и пошел дальше бухать. Ну, да, вот, ребята, вы попробуйте осознать, чем же отличается действительно профессиональный игрок от любителя. Давайте становиться профессионалами. Слушай, но насколько вот это наличие покера как явление в твоей жизни, ведь это отнимает огромное количество времени, повлияло вообще на уклад твоей жизни, на твои отношения с окружающими и миром окружающим, с друзьями и, может быть, девушкой, если имеется.
Вот. Это очень сильно повлияло на все. Мне кажется, покер сейчас занимает центральную позицию в моей жизни. То есть, во-первых, покер диктует распорядок твоей жизни. Находясь в не очень удобном часовом поясе, который присущ всем жителям, почти всем жителям Российской Федерации, приходится просыпаться поздно, ложиться поздно, работать вечером и ночью, когда все отдыхают. То есть достаточно асоциальное такое явление. Плюс нельзя сказать, что покер это как работа. Сел, отсидел 8 часов, там, не знаю, 7 часов из них отыграл, допустим, в сумме. Нельзя так сказать, ведь помимо этого ты обучаешься, я обучаюсь, я занимаюсь какими-то околопокерными вопросами, я общаюсь с коллегами, там, читаю блоги, оцениваю руки, в общем, делаю очень много всего, помимо непосредственной игры за столами. И в сумме это занимает значительную часть дня. И мне кажется, достаточно тяжело полноценно контактировать с окружающими и жить такой жизнью. Хотя некоторым удается. Я согласен, что нужен везде баланс, но у меня пока покер занимает очень важную часть жизни. Девушки у меня сейчас нету. Я вот буквально недавно, относительно недавно закончил долгие отношения. Мы 3 года встречались с девушкой, но не сложилось. И вот эти вот 3 года я почти полностью играл в покер. Наверное, в сумме 2 из 3. И достаточно тяжело было все это сочетать вместе. Уделять время девушке, находить время на отдых, покер и так далее. То есть ты... Тяжело это все, согласен. Тяжело.
Да, ты хочешь сказать, что, в общем-то, на покерный алтарь была принесена вот эта жертва, это отношение с девушкой?
Нет, не считаю. Я считаю, что это, безусловно, можно было сочетать, но девушка, наверное, была не так сильно счастлива, как если бы я был успешным бизнесменом, который свободен весь день. Ну, или почти весь день.
Есть такая проблема, но с другой стороны, понимаешь, ты избрал путь определенный, и этот путь, он идет вразрез, абсолютно точно, вразрез с общепринятым пониманием жизненного пути, который должен быть свойственен каждому молодому человеку в наше время.
Ой, я сейчас уже начинаю морщиться, если честно. Что такое общепринятый жизненный путь? Кто его принял и почему я должен быть с ним согласен?
А это ты, ты уже начинаешь отвечать на мой вопрос. Вот, потому что я как раз хотел тебя об этом спросить. Потому что для того, чтобы на этот путь ступить, ну, не обязательно на этот, таких как бы вариантов достаточно много в жизни. Но один из них — покер. Такая вещь, которую не особо понимают окружающие, да, когда ты занимаешься и говоришь, я покерист. Странно вообще, что это такое. У всех какие-то очень странные, не всегда правильные ассоциации возникают.
Я не говорю, что я покерист. Я говорю, что я только не говорю. Вплоть до того, что я токарь. Представляешь, я токарь. Высококвалифицированный токарь.
Ну так вот, да, это клевый вариант, конечно. Я думаю, что с огромным количеством, с большинством, наверное, людей такая отмазка, она прокатит, безусловно. Вот. Но есть, конечно, несколько групп людей, которые все-таки поймут, что это прикол. Повел я к тому, что для того, чтобы ступить на эту дорогу, все-таки нужна определенная какая-то мотивация, уверенность, не знаю что, способность, ну, то есть пойти вразрез с мнением окружающих, забить на это. Не каждый на это способен. Как так получилось, что у тебя это получилось сделать так легко? Может быть, у тебя какая-то семья хиппи?
Нет, у меня... классическая очень семья, наверное, идеал советского человека. Как получилось, не знаю. Во-первых, я хочу сказать, что все же ребята, которые играют в покер, мне кажется, уже в некотором роде особенные люди. То есть они уже выделяются тем, что хотят делать что-то, что сделает их успешнее в жизни, что не является общепринятым. Мне кажется, это уже неординарно. Плюс, как это получилось? У меня, честно говоря, нет ответа. У меня стоит вопрос, а как это могло не получиться? Точнее, как можно вообще считать, что возможен только вот путь общепринятый? Работа, карьера. Я скорее считаю, что остальные живут неправильно. То есть, как проходит мой день? Я просыпаюсь, иду на тренировку, потом у меня свободное время какое-то, я гуляю, отдыхаю, еще что-то делаю. Потом вечером, если это рабочий день, я прихожу и начинаю играть в покер. Я считаю, что это более нормально, чем тратить утро, день, тратить эту замечательную солнечную погоду на то, чтобы сидеть в офисе, что-то там делать, ну или не в офисе, кто как работает, потом приходить вечером уставшим домой, когда уже темно, холодно, и как-то там идти в клуб, в кафе, ресторан, кино, придумывать какой-то искусственный отдых. Я считаю, что я живу намного логичнее, чем все остальные.
Ну, а какова твоя конечная цель? Я не спрашиваю тебя о цели жизни вообще, но примерно так, представляешь ли ты, чего ты хочешь, где оказаться, может быть, в какой стране, в каких условиях, через какое-то обозримое количество времени?
Хороший вопрос, Мить. Я хочу быть счастлив. Сейчас я счастлив. Я считаю, что я иду к своей цели. Если задаваться вообще целью о планах на жизнь, о планах в покере, то я для себя выделил какой-то такой примерный набросок. Пока мне это получается, пока я хорошо играю в покер, пока я выигрываю много денег, я буду это делать. Плюс пока мне это нравится, что самое главное. Потом, будучи молодым еще человеком, с отлично работающей головой, с способностями к каким-то направлениям, возможно, плюс с накопленной суммой денег, я думаю, что не пропаду по жизни. То есть, возможно, заняться инвестированием, придумать, начать какое-то свое дело, то, что тебе близко. Наверняка ведь за то время, пока я играю в покер, я найду еще какие-то новые интересы, которые мне станут близки, и, возможно, начну развиваться в них. Не знаю, полюблю итальянскую кухню и захочу открыть маленький ресторанчик в холодном Калининграде. Всякое может быть. Я считаю, что пока получается, надо делать то, что нравится. Да вообще надо по жизни делать то, что нравится. Тогда будет успех.
А вообще вот насчет Калининграда, кстати, сменим немного тему, отойдем от покера. Это же, в общем-то, наш европейский оплот, российский. Вот скажи, а ты там прописан?
Нет, я сейчас гость, я прописан в Петербурге.
А вот скажи, просто обычно жители Калининграда, ну, по упрощенной несколько форме посещают Европейский Союз. А у тебя такая возможность есть?
Нет, у меня будет такая возможность, только если я пропишусь. Сейчас мне приходится лететь в Петербург, оформлять там визу, потом лететь обратно и уже посещать те страны, которые хочу.
То есть некоторые затруднения в путешествии сейчас присутствуют у тебя?
Ну, такие затруднения раз в год случаются. То есть в Петербурге можно, там же все через Финляндию оформляют шенгенскую визу и потом по ней в течение года ездят, куда хотят. То есть раз в год это не так сложно. Ну, плюс у меня в Питере остались родители, семья, то есть родители, друзья, все равно же я должен и мне хочется туда ездить периодически. Ну, почему бы не съездить?
Ну, заодно, а в странах Европы ты уже побывал?
Нет, на самом деле, достаточно мало путешествовал. В основном я был только в Прибалтике, плюс какие-то северные страны. Я считаю, что это все в будущем. Пока мне только хочется ездить на отдых какой-то, если позагорать где-то, поплавать с аквалангом, может поучиться какому-то кайтсерфингу. Вот меня недавно приглашал друг Никита Абдулатир учиться кайтсерфингу в Греции. Я пожалел уже, что не поехал. Очень это интересное занятие. Надеюсь, еще съедем. Или покататься на лыжах. То есть с точки зрения отдыха. А вот путешествовать, так знаешь, как посещать, узнавать культуру города, возможно, даже поехать куда-то пожить, мне пока не хочется. Возможно, в будущем захочется.
Ну, ты знаешь, я, конечно, понимаю, что считать чужие деньги – это вообще самое мерзкое, что можно себе представить. И мы этого делать не будем. Но просто предположим, я думаю, что не ошибемся, что вполне ты себе можешь, наверное, позволить пожить не в промозглом вот этом, как ты говоришь, Калининграде, вот, а в какой-нибудь теплой стране с игуанами, пальмами, кокосами, 150 видами бананов, ну и прочими вот атрибутами жития в теплой, хорошей стране, где не бывает зимы. Вот. Так почему же ты этого не делаешь?
Я потому что делаю то, что я хочу. Я могу себе, конечно, позволить пожить в теплой стране, но сейчас мне хочется пожить здесь. Здесь у меня много друзей, часть родственников. Мне здесь сейчас нравится в Калининграде. Я с такой позиции подхожу. По поводу проживания где-то в теплой стране, то есть, ну, например, что это? Вот сейчас популярны Таиланд, Бали или, возможно, Южная Америка. Ты это имел в виду, да?
Да, конечно, именно. Именно.
Не знаю, вот съездить отдохнуть куда-нибудь, поплавать там что-нибудь, порезвиться, это да, это можно. А вот жить в таком месте мне почему-то пока не хочется. Хотя вот Бали интересно с точки зрения серфинга. Мне кажется, это здорово, начинать свое утро с серфинга и жить в такой атмосфере. А вот Таиланд почему-то совсем не нравится. Хотя и рядом они.
Как говорится, на вкус и цвет товарищей нет. Ну, и раз уж мы заговорили об отдыхе, о каких-то приятных таких вещах, как пляж, солнце, тепло, тем более, что сейчас просто невозможно без слез смотреть в окно, вот тем более, что там ничего не видно, вот, потому что уже ночь давно, и даже звезд не видно, и луны. О, боже мой. Обязательно в Таиланде сейчас посмотрели бы в небо, а там, ох, ну ладно.
А там паучок ползет размером с кулак тебе на грудь.
Так вот.
Там же очень много живности такой неприятной.
Ну, нет, ну, кстати, я вот не слышал таких историй, чтобы кого-то кто-то покусал там или какие-то проблемы возникли с животными. Ну да, бывает там.
Я слышал истории, что они домой заходят в гости, а ты их не приглашал. Это не очень воспитано с их стороны.
Один из таких способов отдохнуть, и причем в халявку, ну, опять меня, наверное, поругают за это слово. Вот в прошлый раз, когда я по отношению к блэкмемберам использовал термин «в халяву съездить», вот на меня очень сильно наехали и не поняли иронии. Ну да ладно. Так вот, ты его почти набил, этого самого пресловутого блэкмембера.
А уже набил, кстати, сегодня.
Набил?
Сегодня обновились очки, да, и уже набил.
Ну что ж, наше интервью как-никак вообще к месту, максимально, насколько это возможно. Поздравляю тебя с этим потрясающим результатом.
Скажи, спасибо, ты... Мить. Правда, это было ожидаемо, но спасибо.
Да,
но ожидаемо, в смысле, набитие блэкмембера.
Но ты это делал как бы намеренно. Ты как бы хотел набить блэкмембера, как обычно поставил себе цель и не допустил ни малейшего сомнения, что это все осуществится. Или просто ты играл, играл, играл и наиграл.
Я играл, играл, причем играл очень мало в этом году. И в итоге как-то оно к тому и пришло. Честно говоря, я пока еще не ощущаю каких-то явных прелестей от нахождения в статусе блэкмембера. И те же упомянутые тобой халявки, они на самом деле скорее не такие уж и халявки. То есть мы с ребятами вот сдружились, некоторыми покер-стратегами тоже любим ездить на какие-то совместные ивенты вместе. И скажу тебе, что... 2 дня где-то в каком-то городе, в какой-то стране, и потом, там, допустим, еще какая-то программа, это обычно маленькая часть от того, что покеристы делают, когда собираются вместе. Не знаю, мне кажется, любой человек предпочел бы отдохнуть еще чуть больше дней и при этом более насыщенно. Просто им не предлагают, наверное, а сами они вот не организуются. Может быть, в этом дело.
Окей, слушай, а ты собираешься в будущем воспользоваться привилегиями, которыми может воспользоваться любой блэкмембер или там и диаманты тоже какими-то пользуются?
Да, конечно, конечно. Мне нравится ездить в интересные места, встречаться со своими коллегами. Ну, если особенно мне это место нравится. Мне безумно понравился ивент в Буковеле этой весной. Мне очень понравилось кататься на лыжах. Я впервые поехал кататься на лыжах. И, как ни странно, у меня как-то это удачно получилось хорошо. То есть к концу нашей поездки я уже бесстрашно спускался с сложных трасс. Прям подсел на это дело. И хотим этой весной опять собраться куда-нибудь съездить. В Одессе был летом. Мне тоже очень понравилось. Мы грандиозно затусили. Наверное, я никогда в жизни так не отрывался, как в Одессе и в Киеве. То есть мы 2 дня в Киеве тусили и 6 дней в Одессе. Ну, мне нравятся такие поездки.
Не сомневаюсь. А что тебе понравилось, что тебе запомнилось больше всего из того, что происходило в Одессе? Только честно.
What happens in... В общем, что происходит в Вегасе, остается в Вегасе. Там, мне кажется, это не для эфира история. Там больше всего запомнилось общение с ребятами и совместные тусовки с ним.
Да, отличный ответ. Я думаю, что если бы ты был партизаном, то у тебя была бы очень успешная карьера.
Да. Надо посмотреть на карьерные перспективы партизанов. Может быть, я и нашел ответ на твой вопрос, что делать дальше после покера.
Ну, да, давай все-таки вернемся к твоей деятельности покерной. Вот, потому что у кого-то покерная деятельность заключается только в том, что он нажимает на 3 кнопки в каком-нибудь покер-руме. Вот, а кто-то занимается еще чем-то. Вот, например, ты. Мало того, что ты оценщик рук, блэкмембер, просто сильный игрок, но ты еще и ведешь блог. О, боже! Что это за блок?
Хотел сказать про 3 кнопки. У меня попроще, у меня кнопок всего 2. Только call и raise. Fold у меня нету в покер-руме. Я попросил убрать ее, так проще нравится. А по поводу блога, да, я иногда там пишу что-то. Я бы не сказал, что я идеальный благовод, но мне приятно иногда что-то записать, и очень приятно, когда мне что-то пишут в ответ.
Ну, что ты обычно там пишешь? Ну, как бы направленность какая-то. Какие-то размышления о жизни или о покере, или о чем вообще?
Да что в голову придет, на самом деле. Изначально у меня блог назывался просто блог. Я хотел дописать просто, что придет в голову. Сейчас, наверное, в основном это какие-то раздачи, когда мне захочется выложить какую-нибудь резкую раздачку, или похвастаться результатами успешными, или просто что-нибудь на ум придет, напишу. Достаточно редко это случается, но зато его удобно читать. Нету много страниц таких флуда постов. Это даже нельзя назвать видом деятельности. Закончилась, допустим, у тебя сессия покерная, вот накопились какие-то эмоции, переживания, есть чем поделиться. Перед сном зашел, написал что-то. То есть это нельзя назвать ведением блога.
Скажи, вот сегодня, для того, чтобы не отстать от огромной армии новых игроков, которые совершенствуются очень быстро, что ты предпринимаешь? Что ты делаешь?
Да, я согласен, что нужно постоянно расти. Это неотъемлемая просто часть жизни покерного игрока. Что я делаю? Я учусь. Я больше всего боюсь в один прекрасный момент понять, что я отстал от поля. То есть у меня просто такая фобия. Я очень боюсь быть настолько уверенным в своей игре, что перестану обучаться, и меня перегонят. Поэтому, наверное, с этим у меня нет проблем. Я постоянно себя подгоняю. Что я для этого делаю? Использую... В основном сейчас для меня уже, наверное, видео не так актуально, хотя я продолжаю смотреть выходящие видео новые. Очень много уделяю времени разбору раздач своих, то есть я почти все раздачи разбираю. Плюс коллегами, вот в частности с Тёмой, мы очень много общаемся по скайпу, обсуждая раздачи. Благо, что играем одни столы, и оппоненты, как правило, известны нам обоим. Плюс пользуюсь программами специальными для анализа флоп-дила, CardRunners TV, прорабатывая какие-то новые линии, новые идеи, разбирая. Примерно вот так вот получается.
Хотел тебя вот что спросить. Вот существует два типа игроков. Кто-то играет на винрейт, кто-то играет на рейкбэк. Кто-то как-то в каком-то процентном соотношении объединяет. Вот, а ты к какому типу относишься?
Я всегда себя относил к типу, который играет на винрейт. Но недавно понял, что можно играть на винрейт, но при этом играть много. И если произведение двух величин, твой винрейт на количество рук максимальный, то это и есть самая лучшая игра. То есть у тебя есть две переменных, и варьируя их, ты можешь подобрать наиболее плюсовый стиль для себя игры. То есть если, допустим, ты играешь 30 тысяч рук в месяц с винрейтом 10 ББ на 100, или 100 тысяч рук в месяц с винрейтом 5 ББ на 100, то очевидно, что выгоднее играть 100 тысяч рук с винрейтом 5 ББ на 100.
Понятно, что с логикой у тебя все в порядке, и ты знаешь, раскрою секрет нашим слушателям, что вот до эфира мы с тобой поговорили и выяснили, что, оказывается, у тебя есть какие-то шахматные корни. Вот расскажи, насколько же все-таки умение играть в шахматы помогает обучиться неплохо играть в покер?
Наверное, шахматы просто поставили мне мозги на место. Приучили меня с детства анализировать, работать с головой. И это, на самом деле, немаловажно. Плюс я учился в физмат-лицее, где было очень много математики, что тоже благотворно влияло на мои логические способности. Плюс потом университет той же направленности. То есть вся моя жизнь готовила меня к тому, чтобы хорошо играть в покер. Шахматы тоже очень немаловажны были.
Ладно, ну все-таки в чем же похоже, в чем схожесть покера и шахмат?
Смотри, в шахматах у тебя есть оппонент, соперник. Допустим, вы оба идеально технически подкованы. Вы знаете базу шахматных партий. Не шахматных партий, а вот, знаешь, там есть такие большая шахматная энциклопедия, малая шахматная энциклопедия. В общем, теоретически вы подкованы. Но при этом вы... Кто-то один выигрывает, а кто-то другой проигрывает. За счет чего достигается преимущество в шахматах? Во-первых, если соперник известен, а часто оно так и бывает, особенно на соревнованиях, ты анализируешь его сыгранные партии, пытаясь найти его слабые места, какие-то ошибки в логике и так далее. Это очень похоже на то, чем занимаются покеристы. Они некоторые разбирают оппонентов, кто-то во время игры пытается подметить слабые места. Во-вторых, в шахматах можно проиграть, совершив какую-то ошибку, чаще всего из-за внимательности. Это просто категорически относится к покеру. То есть, мне кажется, я теряю безумно много денег из-за своей невнимательности за столами. Да, все теряют много денег из-за своей невнимательности. Ну и плюс, конечно, стратегические основы, просчитывать ходы, планировать дальнейшие свои действия. Это все тоже пересекается с шахматами.
Ну и вот, как известно, покеристы выходят не только из шахмат, но еще и из компьютерных игр. Вот у тебя с играми компьютерными ничего в прошлом не было связано?
Было. Я разрабатывал компьютерные игры. Я 3 года до этого работал программистом, до того, как стать еще покеристом профессиональным, я работал программистом 3 года и разрабатывал компьютерные игры для Xbox и PlayStation. Но играть в них никогда не любил. То есть киберспортивного прошлого у меня нет.
Игра — это же такая штука очень сложная, там куча специалистов. Кто-то делает правую руку там какого-нибудь зеленого монстра, кто-то делает там дерево на заднем плане.
На самом деле дерево и зеленую руку делает один и тот же специалист, точнее команда специалистов, те, кто их рисует. Потом кто-то эти руки интегрирует, кто-то задает им логику действий, то есть уже непосредственно то, что будет происходить с ними. Вот я занимался непосредственно логикой их действий, то есть писал программный код, который был непосредственно самой игрой.
Ну, а тебе приходилось при этом вживаться в роль вот героев игры?
Знаешь, во время работы ты настолько часто видишь этих героев игры, что волей-неволей ты вживаешься в них. И уже просто ассоциируешься с ними, находясь вместе.
Слушай, ну давай тогда расскажи самый странный персонаж, в который тебе пришлось вжиться.
Это было какое-то атлетического сложения мужчина невысокого роста, лысый в джинсах, и у которого было за пазухой 10 видов оружия. Это необычный персонаж. Но просто я его чаще всего видел. На самом деле у меня нет какого-то ответа интересного на этот вопрос, потому что все-таки, когда ты программируешь, именно пишешь в основном код, это буковки, циферки, символы, ты не очень обращаешь внимание на характеры персонажей, геймплей непосредственно и так далее.
Расскажи, вот есть ли у тебя выходные вот от покера?
Хороший вопрос. Слушай, я сам нахожусь в поиске ответа. Раньше я считал, что... Точнее, как раньше. Когда я был более социально активен, то есть вообще чудовищно социально активен, я ходил в университет, у меня была девушка, я регулярно встречался с друзьями, я считал, что выходные — это суббота и воскресенье. Как и все. Приходилось жить по ритму, диктуемым обществом. Потом, когда я стал посвободнее, когда я закончил университет, разорвал отношения, я понял, что могу жить так, как мне удобно, как мне хочется, играть, когда хочется и так далее. Но в идеале играть каждый день, устраивая 1-2 выходных по своему желанию. Когда, ну, допустим, тебя позвали там, не знаю, куда-нибудь съездить, и ты как раз устраиваешься вот пару выходных. Сейчас я пришел к мнению, что оптимально играть, когда хочется. В идеале всегда. Но при этом не надо заморачиваться на том, сколько у тебя выходных было в неделю, а, допустим, захотелось тебе вот поехать и отдохнуть неделю куда-нибудь, ты берешь и едешь. Или позвали тебя друзья куда-нибудь, ты берешь и идешь. То есть, когда события сами тебе подсказывают, когда лучше делать выходной. Ну, или если, допустим, у тебя просто какой-то разлад в игре, и тебе требуется, вот, прям требуется отдых, тогда, конечно, надо отдохнуть. Сейчас я играю, наверное, каждый день, но при этом где-то раз в неделю получается, что куда-то ухожу. При этом это произвольный день. Начало от тебя я вообще дней 10 не играл, потому что отдыхал много.
Лёш, я сейчас раскрою небольшую тайну. Дело в том, что мы скоро встретимся с тобой в рамках нашего вечернего лайв-шоу «Полный дом». И там мы, наверное, обсудим все волнующие всех вопросы и заострим внимание на всех самых важных темах. Вот, поэтому не будем уже занимать внимание наших слушателей, уж так сказать, совсем нагло. Вот, я тебе просто предложу, если ты, конечно, хочешь, обратиться сейчас к нашим слушателям и что-нибудь им сказать. А что это тебе уже решать?
Я хочу сказать спасибо тебе, Митя, ты отличный ведущий. Спасибо всем остальным, вы превосходные слушатели. Проблем у меня, если честно, нет. Я абсолютно счастливый, успешный человек. Тем более я пережил волну неудач покерных, такую локальную, и сейчас у меня даже нету психологических переживаний никаких. Поэтому просто хочу сказать, ребят, всем удачи, будьте счастливы и делайте то, что вам нравится.
Спасибо тебе огромное. Я напоминаю, что в гостях у нас был Алексей, которого мы намного лучше знаем под ником Абакаба. И скоро мы с ним встретимся еще раз в рамках нашего вечернего лайв-шоу «Полный дом». Слушайте, следите за анонсами. С вами был Митя Зет. До скорых встреч. Удачи!